Это на самом деле великое счастье, что Господь нас не оставляет и в радостные минуты нашей жизни, и в переживаниях, и в трудностях. Прежде чем мы начнем изучение Священного Писания и служение проповеди, я хочу сделать еще одно объявление. На этой неделе получил рассылку. В Западно-Российском унионе нашем начинаются съезды. 7 съездов в 7 конференциях, где будут наряду с многими другими вопросами решаться вопросы избрания руководителей. В центральном объединении у нас 9-10 апреля. В других объединениях в другие даты. 7 съездов. Поэтому Западно-Российский союз церкви просит и обращается с тем, чтобы в следующую субботу, 23 февраля, мы могли объединиться в молитве и посте о Божьем руководстве в проведении этих 7 съездов в нашей Западной России. Поэтому, пожалуйста, мы понимаем, что это праздник, 23 февраля, но помните, молитесь о том, чтобы Господь, давайте все вместе объединимся, чтобы Господь мог руководить церковью и вести ее далее. Это будет в следующую субботу. Да. А сегодня я хочу вместе с вами поговорить на тему ученичества. Что значит быть учеником в школе Иисуса Христа? Вы хотели бы научиться многому? Учиться жить так, как жил Христос, поступать так, как поступал Иисус Христос. И вот ответ на этот вопрос, как ни странно, мы можем найти в Нагорной проповеди Иисуса Христа, в первых текстах этой проповеди. Евангелие от Матфея, 5 глава. Заповеди блаженства – этапы становления ученика Иисуса Христа. Вот давайте посмотрим на заповеди блаженства как на этапы в развитии ученичества. Да. Сегодня немного текстов будет, поэтому если вы 5 главу Евангелия от Матфея откроете, вы можете в ваших Библиях следить, но мы будем одновременно высвечивать на экране. Итак, 5 глава Евангелия от Матфея, 1 стих читаем. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». Иисус Христос объявил о том, что Царство Божие приблизилось. И Он решил теперь рассказать людям, как стать гражданином Царства Небесного. Он решил научить людей жить по-другому. И прежде всего, Он с чего начал? Да, прежде всего, Он нашел удобное место, Он зашел на гору, сел, и когда все расположились, то он сказал первую заповедь, первый этап в становлении учеников Иисуса Христа. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Итак, с чего Христос хочет, чтобы каждый человек начинал путь к Нему? «Блаженны нищие духом». Признать свое бессилие, свою слабость – здесь не сказано материально нищие, нищие духом. Признать свое бессилие, слабость, неспособность что-либо изменить в своей жизни. Это особенность нищих духом. Но этот не тот язык, на котором мы, люди, привыкли разговаривать или нам хочется разговаривать. На этом языке чаще всего кто говорит? «Я не способен, я не могу, у меня ничего не получится, я уже много раз пытался». Кто на этом языке разговаривает? Вот если пессимисты, и не всегда. Вот если вы возьмете пособие 12 шагов анонимных алкоголиков, а как освободиться от какой-то зависимости наркотической или анонимной, алкогольной, то вы найдете первый шаг какой? Во всех инструкциях первый шаг. Я прочитаю вам несколько цитат из этого руководства. Итак, по первому шагу. «Только потерпев полное поражение, можно обрести способность встать на путь, ведущий к силе и освобождению. Это не христианская методика, это общая человеческая методика. Да? 12 шагов. Только потерпев полное поражение, можно обрести способность что-то изменить в своей жизни. Далее. Когда речь идет об алкоголе, уверенность в себе никому не помогает, а скорее даже мешает. И еще одна цитата. Статистика показывает, что алкоголики почти никогда не выздоравливают, если они полагаются только на свои собственные силы. Мы-то, конечно, сегодня говорим не о том, как освободиться от алкоголизма. Мы говорим о том, как стать учеником Иисуса Христа. Что общего? Иисус Христос не предлагает 12 шагов. Он предлагает всего 8 шагов. И мы сегодня посмотрим на эти 8 шагов, Но идея та же самая. Мы должны признать свое бессилие что-либо контролировать в своей жизни. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Эти слова адресованы всем тем, кто хочет стать учеником Иисуса Христа. Иисус просит нас признать свое бессилие изменить жизнь своими собственными усилиями. Может ли сам барс поменять пятна? Может ли ефиоплянин поменять свою кожу чернокожей? Так и вы, привыкшие делать грех, можете ли сами своими силами жить свято? Суть первого шага не в том заключается, что я думаю о Боге, об Иисусе Христе. Суть первого шага в чем заключается, по словам Христа? Что я думаю о себе самом. Для начала Христос предлагает подумать о себе. Он начинает свой семинар по ученичеству с благословения, с произнесения благословения тем, кто обнаружит свою нищету. Другими словами, Христос говорит: «Откройте ваши глаза и посмотрите на себя». Посмотрите на себя так, как Бог смотрит на вас. И осознайте, что вы своими собственными усилиями не сможете себя возродить к новой жизни. Вы не сможете себя переделать. Грешник своими собственными усилиями не может стать святым. Истинное ученичество начинается только там, где заканчивается наше гордое «я». Как не вспомнить здесь слова Иисуса Христа, который является нашим примером. Они записаны в Евангелии от Матфея, 5:30, от Иоанна, 5 глава, 30 стих. Я не высвечиваю его, но вы знаете, что там написано. Иоанна 5:30. Христос говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя». Это кто говорит? «Я ничего не могу». А мы можем? А мы иногда можем. И такое творим, что Богу потом долго приходится переделывать, а нам расхлебывать, да. Поэтому первый шаг – признать свою неспособность. Нравится нам это или не нравится. Первый путь на пути к Богу – осознать свою нужду. А второй путь какой? Второй этап в развитии ученичества – блаженны плачущие, ибо они утешатся. Скажите, чтобы быть счастливым человеком, учеником Иисуса Христа, нам постоянно нужно ходить печальными, плакать, скорбеть нам нужно постоянно или нет? О чем второй этап? Эта заповедь о чем говорит? Блаженны плачущие. Вы плакали сегодня утром? А вчера вы плакали? Когда Господь касается сердца, то слезы появляются на глазах. А когда Господь касается сердца, что происходит? Мы начинаем видеть себя так, как Господь нас видит. Ведь для чего Он касается сердца? Он говорит: посмотри, Ты себя, на себя посмотрел, свою нищету увидел, а теперь посмотри на святость, на праведность. Как, получилось? А я говорю, не получилось. И опять не получилось. Да, только когда мы увидим себя, свою неспособность, свою греховность, только тогда на наших глазах появляются слезы раскаяния и сожаления. Речь идет не о том, чтобы мы плакали, когда нас обидели. Нет. Христос говорит, когда вас обижают, радуйтесь. А вот когда все хорошо в вашей жизни, но и люди думают о вас все хорошо, а вы-то знаете, что это не так. Вот тогда стоит печалиться. Если мы увидим, посмотрим на себя и увидим себя такими, какими видит нас Бог, то у нас будет достаточно причин, чтобы печалиться. Для того, чтобы быть учеником в школе Христа, недостаточно осознать себя грешником. Многие люди говорят, я грешник первый. И с улыбкой говорят это. Они просто наизусть знают библейский текст, и они гордятся тем, что они его выучили наизусть. Они даже могут сказать, где это записано. Елена Вайт пишет в одной из своих книг, сердце человеческое может быть вздуто, наполнено гордостью, когда он произносит эти слова. Я грешник, я первый грешник, я самый большой грешник. А потом человек посмотрел влево-вправо, ну как, я сильное впечатление произвел на всех остальных. Я тоже не такой, как прочие люди. А на самом деле Христос говорит, что когда мы увидим Его, как Он вознесен, когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. Любовь Христа привлекает нас. Когда мы смотрим на Голгофу, мы начинаем понимать свою греховность. И в книге «Нагорная проповедь Иисуса Христа» на странице 9-10 я хочу прочитать такие слова. «Только взирающий на вознесенного на крест Спасителя в состоянии осознать греховность человечества. Он видит, что это грех людской бичевал и распял Господа славы. Он видит, что его жизнь, несмотря на нежную любовь к нему Христа, была постоянным выражением неблагодарности и возмущения. Такой человек оставил своего лучшего друга и надругался над драгоценнейшим даром небес. Он снова и снова распинал в себе Сына Божия, снова и снова пронзал его израненное сердце. Он разделен с Богом пропастью греха, широкой, темной, глубокой, и плачет в сокрушении сердца. Человек, который пережил вот это чувство, которое увидел Иисуса Христа и понял, осознал, что значит грех, он плачет. И такие плачущие утешатся. Именно о таких плачущих Христос говорит во втором этапе в ученичестве. Мы должны не только увидеть себя грешником, но и опечалиться от того, что мы такие. Библия говорит, Иеремия, 3 глава, 13 стих. Господь говорит, признай только вину твою. Ну, осознай, признай. А в книге Иезекииля, в 9 главе, в 4 стихе, мы недавно на уроках субботней школы читали этот текст. И сказал ему Господь, мы читаем, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. На кого Господь обращает внимание? Да. В той же книге, Нагорная проповедь, на странице 9 и 10, мы читаем, каким бы ни было ваше прошлое, как бы прискорбно ни было ваше нынешнее положение, если только вы придете ко Христу такими, как вы есть, слабыми, беспомощными и отчаявшимися, наш сострадательный Спаситель выйдет вам навстречу, заключит в свои любящие объятия и оденет в одежду своей праведности. Он представляет нас Отцу в белых одеждах своего характера. Если мы пройдем этот этап, то мы на самом деле блаженны будем. Блаженны плачущие, потому что Господь восполнит их проблемы и утешит их. Следующий этап, следующий шаг. Иисус Христос говорит, блаженны кроткие. Вот это понятие кротости в Библии меньше связано с тем, как мы строим отношения друг с другом. Меньше здесь говорится о нашем отношении к другим людям. Больше всего здесь подразумевается отношение с Богом. Кротость – это то положение, которое мы принимаем в присутствии Бога. Это благоговение, преклонение колен пред святым Богом. Вот что кроткий делает. И Бог кого может научить? Кротких наставляет и научает правде. Человека гордого чему можно научить? Который все умеет, все знает. Как-то мама привела в музыкальную школу своего мальчика, способного, одаренного, и говорит, пожалуйста, а сколько это стоит, обучение? Вот и назвали сумму. А можно поменьше и сразу во второй класс? Потому что я уже многому научила своего мальчика, он уже умеет играть. И тогда ей сказали, знаете, тогда ваше обучение, обучение вашего сына будет стоить дороже, чем обычное. Почему? Да потому что мы должны сначала переучить, сделать так, чтобы он забыл все то, чему вы его научили, а затем начинать его учить заново. Человек, который приходит к Богу уже наученным, он ничему не сможет научиться и продвинуться далеко не сможет в этом пути. Поэтому Господь говорит, вот на кого презрю. Исаия 66 глава 2 стих. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Кроткий человек, он желает учиться. У него есть стремление сильное. А Бог гордым противится, Яков говорит, а смиренным дает благодать. И вот мы осознали свою нищету. Мы сокрушаемся о своих грехах, о своем состоянии. И мы пред Богом стоим кроткими. И дальше каково же желание, стремление наше должно быть? Христос говорит, счастлив человек, который долго не стоит в таком положении, а он жаждет и алчит правды, праведности, ибо они насытятся. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Скажите, сколько людей в нашем мире алчат и жаждет правды? Хорошо, сколько членов церкви алчат и жаждет правды? Мне кажется, все. Проблема только, знаете, в чем? От кого? Мы очень хотим, чтобы все люди поступали праведно, чтобы все люди были честны, добры по отношению к нам. А мы будем пользоваться всем этим. Вот говорят, в этом мире много правды. Да? Комсомольская правда, коммунистическая правда была, советская правда, пионерская правда, комсомольская правда. Просто правда была даже. А люди все стремятся к правде. Даже в церкви некоторые люди ищут правды, не находят, идут в другую церковь. Они говорят, здесь это не истинная церковь, здесь нет правды, здесь какая-то ладикия. И пошли искать правду. Вот мы почему-то жаждем правды, но только в других людях. Христос говорит, блаженны те, которые жаждут в себе увидеть правду, в своем сердце, а не в другом человеке. Вот эти люди блаженны и счастливы. Если мы хотим стать учениками Христа, то мы прежде всего на себя должны смотреть и в себе должны обнаружить правду. А вы встречались с настоящими христианами? Вот вы увидели, вот это настоящий христианин. Он имеет рвение к Богу, любит Бога. Он стремится в Его присутствии больше находиться. Видно, что он проявляет себя... И вот это рвение христианское в поклонении, в свидетельстве и многих других делах. И этот человек выглядит привлекательно. И вы говорите, вот это настоящий христианин. Встречались вы с таким человеком в жизни? С настоящим христианином. Вот вы смотрите на него и хотите быть похожим. Ну, может быть, среди другой церкви, где вы плохо людей знаете, вот вы увидели... И говорит, вот это настоящий христианин. Здесь-то мы лучше друг друга знаем, да? Мы знаем, что мы все люди и ошибаемся. А вот когда нового человека встречаем, у нас может возникнуть такое чувство. И когда вы увидели что-то такое привлекательное, каково ваше желание сразу? Быть похожими. Все, я по-другому буду в своей жизни, все, что-то изменю. И что вы начинаете делать? Я буду больше читать Библию, я буду больше уроки субботней школы изучать, лучше утренние чтения буду читать. Что еще? Миссионерской работой буду заниматься. Что еще? Служение. Буду активным членом церкви. Скажите, это то, о чем Христос говорит в этой заповеди? Все это отлично, все это хорошо, что я перечислил. Но здесь об этом Христос говорит. Блаженны алчущие и жаждущие правды, праведности. Скажите, правда или праведность – это поведение, поступки или это личность? В книге пророка Иеремии читаем интересные слова. 3 глава, 16 стих. «В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше». Праведность, Христос – наша праведность. Есть даже книга такая. Христос – праведность. Христос является нашей правдой. Блаженны алчущие и жаждущие правды, праведности. О чем речь идет? О том, чтобы жить по-другому, многое изменить в своей жизни, или чтобы ближе ко Христу стать. Я жажду праведности, чтобы люди восхищались мной, такой фарисейской праведности. Ведь можно читать Библию, посещать богослужения, активно распространять книги, газеты, миссионерской работой заниматься, петь, играть, и только ради себя самого все это, чтобы возвысить себя и уйти от первого этапа и сказать, да у меня не так-то плохо все и получается. Ради чего я все это делаю? Я жажду праведности, чтобы мной восхищались, или, подобно Давиду, я жажду встречи с Богом. Псалом 41, 2, 3 стихи мы читаем. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Вы желаете, жаждете правды, которая неотделима от Иисуса Христа. И когда вы жаждете правды, вы ее хотите в каком-то человеке обнаружить? Или вы понимаете, что это просто поведение, праведность? Или это личность? Счастлив тот человек, который осознал, что праведность – это личность Иисуса Христа. Если он стремится быть ближе ко Христу, он будет успешным учеником. Итак, если мы внимательно смотрим на заповеди блаженств, те, которые мы уже просмотрели, то мы замечаем, что они похожи на гору восхождения, на наше восхождение в гору. На этом пути мы отворачиваемся от себя, поворачиваемся спиной к своему «я» и начинаем медленно подниматься в гору, на вершине которой находится Христос. И вот, наконец, мы достигаем вершины, горы. Первые вот эти четыре пункта проповеди Христа повествуют о нашем восхождении, о переходе, трудном переходе от себя к Богу. Говорят, труднее всего скрыть себя и раскрыть в себе Бога. А проще всего Бога спрятать, а раскрыть себя любимого перед людьми. И люди будут мною восхищаться, они даже Христа-то и не заметят во мне. Итак, первые четыре пункта – это долгое, трудное восхождение в гору. Это от самоотречения к любованию к Иисусу Христу. С каждым этапом мы все дальше и дальше отходим от своего эго и ближе становимся к Царству Божию. И вот, наконец, мы стоим на вершине горы, испытывая любовь ко всему тому, что любит Бог. И уже в нас чувствования не мои, а те, которые во Христе Иисусе. Скажите, эта вершина, это финал, мы уже достигли всего, что нам нужно? Или обучение продолжается? Мы же сказали, что 8 шагов у Христа, а мы только 4 прошли, и уже вроде бы вершина. И вот здесь Иисус меняет направленность нашей мысли. Он говорит: извините, мы еще только в середине. Мы-то, подобно ученикам, можем воскликнуть: Господи! Вот когда мы находимся в присутствии Христа, алчим, жаждем этого общения и не хотим уходить от Христа, мы говорим: Господи, хорошо нам здесь. Сделаем три кущи. А Христос что говорит? Нет, это только середина пути. Альпинист любой, который сходил на горы, говорит, что восхождение более легкое по сравнению со спуском. Многие альпинисты погибали во время спуска с горы. И Христос говорит: нам-то теперь нужно еще спуститься. Он не позволяет своим ученикам строить кущи в облаках. Он говорит, что нам нужно идти в реальный мир и служить этому миру. Нам не нужно в монастырь уходить и наслаждаться своей святостью. Нам не нужно в своей тайной комнате со Христом проводить время и восхищаться Иисусом Христом. Это нужно, но нам не нужно останавливаться. Ученик Иисуса Христа должен сделать следующий шаг. И какой? Спуск. Мы начинаем обратный путь. Обучение продолжается. Блаженны милостивые, 7 стих мы читаем на Горной проповеди, 5 главы Матфея. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. А чтобы быть милостивым, нужно в горах, там оставаться со Христом на горе Преображения или нужно спуститься? Нужно в церкви оставаться, чтобы быть помилованным, или нужно выйти из стен церкви и начать служение там? Или здесь служение Богу мы должны совершать и на этом ограничиться. Блаженны милостивые. Милость – это желание проникнуться страданиями окружающих людей, войти в положение людей, испытывающих боль, понять этих людей. Это готовность оставить свои собственные дела и услышать мольбы других и действовать в духе сострадания. Милосердие – это не чувство, это дела. И ярче всего идея милосердия выразилась в притче о милосердном самарянине. Иисус Христос рассказал эту притчу, чтобы верующим людям, которые соблюдают субботу, десятину возвращают и хвалятся соблюдением закона, чтобы этим людям донести важную истину. Любовь и соблюдение закона выражается в делах. В делах милосердия. Любить значит что-то делать с этой любовью. И вот хочу сегодня несколько этапов. Три этапа милосердия. Что такое милосердие? Первое. Милосердие, если оно у нас есть, оно нуждается в глазах, которые все замечают, не только избранное. Смотрите, в этой притче о милосердном самарянине священник, левит тоже имели глаза. И самарянин имели глаза. Все увидели человека израненного и избитого. Левит видел, священник видел, самарянин видел. Но в то время как священник и левит увидели что? Неудобство для себя. Самарянин увидел возможность послужить. Милосердие нуждается в глазах. Мы видим неудобство или преимущество, когда нуждающийся рядом. Второе. Милосердие нуждается в сердце, которое способно на сострадание. Все прохожие совершили определенные действия, когда увидели человека израненного. Священник и левит перешли на другую сторону дороги и пошли дальше, потому что вид этого человека вызвал у них не самые лучшие чувства. А самарянин подошел и сжалился. Глаза милосердного человека должны быть связаны с сердцем, исполненным сострадания. Милосердие нуждается в сердце. И третий аспект милосердия. Милосердие нуждается в руках, которые готовы действовать. У священника и левита хорошо действовали только ноги. эти люди ускорили свой шаг и поспешили пройти мимо. И самарянин готов был испачкать свои руки ради того, чтобы проявить милосердие. Его руки перевязали несчастного, возлили масло и вино на его раны и посадили на осла. Руки самарянина перенесли его в гостиницу, кормили и готовили, прохладительные компрессы ставили на лоб. Его руки достали из кошелька деньги и передали хозяину гостиницы. Глазам, которые способны все замечать, и сердцу, которое было полно сострадания, должны еще прибавиться руки, готовые совершать конкретные поступки. Поступки милосердия. Блаженны милостивые. Это следующий шаг в ученичестве Иисуса Христа. Скажите, а можно помогать людям из эгоистичных побуждений? Поэтому Христос на следующем этапе предостерегает нас от всяких неправильных мотивов. «Блаженны чистые сердцем», Христос продолжает. О какой чистоте Библия говорит? Фарисеи мыли руки. Это моральная нечистота, да, чтобы не есть неумытыми руками. Значит, первое – это не церемониальная чистота. Вторая – нравственная чистота. Смотрите, в Библии упоминается «сердце чистое сотвори во мне». И третье – значение чистоты, которое находим в Писании, не так часто. Оно говорит о чистоте мотивов. Елена Уайт в книге «Нагорная проповедь» говорит: «Чистые сердцем – это верные люди в сокровеннейших намерениях и побуждениях души, свободные от гордости, своей корысти, смиренные и бескорыстные, как дети». То есть чистые сердцем не в том плане, в котором мир понимает это выражение, или иногда мы. Это не значит, что в нашем сердце нет чувств, нет греховных побуждений, нет желания исполнять похоти плоти. Нет, это сердце, которое имеет правильную мотивацию, побуждение верное. Это такое сердце, которое не расходится с поступками. Или такой человек, у которого внутренняя жизнь не расходится с внешними делами. Одним из признаков последних дней, апостол Павел говорит, будет то, что люди будут иметь вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Внутренняя жизнь и показная наружная жизнь, она будет отличаться, как у фарисеев, гробы окрашенные, помните, да? Внешне кажутся красивыми, а внутри исполнены коварства. Можно ли увидеть различия, если мы на себя посмотрим, можно ли увидеть у нас различия между тем, как мы ведем себя дома, в кругу домашних, и как мы себя ведем на улице и в церкви? Между прочим, вот эти дни в церкви наши – дни семьи. И многие говорят о том, как улучшить климат в семье, как восстановить отношения в семье с детьми, с родителями, с мужьями, с женами. Не все у нас верующие родственники. Вот есть ли разница, какие мы в церкви и какие мы дома? Какой процент населения настолько искусно использует свои маски, что даже никто не подозревает, какие бесы бушуют у них внутри? Есть, к сожалению. Я не знаю, какой процент, но Христос говорит, для того, чтобы быть счастливым и быть успешным в школе Христа, нам нужно иметь чистое сердце. Целостность нам нужно иметь. Внешние поступки и внутренние побуждения должны быть одинаковые, чистые. Следующий этап – блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Ну, о миротворцах-то мы с вами уже, наверное, много говорили, мы знаем. Может быть, стоит вступить в какую-то группу миротворцев и поехать в Сирию. Блаженны миротворцы. О каких миротворцах Христос говорит? примирять людей, воюющим. Да. Конечно, здесь о любом говорится и о мире между собой, что прежде всего нужно, чтобы быть миротворцем, нужно иметь мир в своем сердце. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Мир в душе, мир с Богом нужно иметь. Ну и, конечно же, мир с ближними. Апостол Павел говорит, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. А сегодня давайте скажем, если мы говорим о семье, давайте постараемся хотя бы в кругу очень близком сделать все возможное, чтобы быть миротворцем. Да, миротворчество происходит в контексте наших самых близких отношений. Мы проявляем, должны проявлять это качество, когда накаляется обстановка, когда мы подходим в общении с нашими домашними к развилке, либо простить, либо отдалиться. В любых отношениях возможно непонимание. Но вопросы, которые сегодня хочется поставить, когда напряжение возрастает, ну нет войны пока, еще не Сирия, еще не летят бомбы, но и разговора не получается, непонимание в кругу наших близких людей. Всегда мы делаем выбор в пользу прощения или разделения. Избираем путь покаяния или будем доказывать, кто прав, кто виноват. Направимся в сторону примирения или отдаления. Все, что хочется сказать сегодня, блаженны миротворцы, так сказал Христос. Вот если мы будем в семьях наших не ожидать мира, а творить мир, то мы обретем свое собственное счастье, и мы будем учениками Христа. И вот мы подходим. Сколько мы прошли уже шагов? 7. По одному стиху на каждый этап. А дальше 8-й, завершающий этап. И посвящено 3 стиха последнему. И вот, когда мы подходим к конечной главе руководства Иисуса для учеников, нам хочется подумать, что сейчас Христос пообещает нам награду. Награду всем тем, кто живет правильно. Награду всем тем, кто зашел так далеко. 7 классов окончили на отличие. 7 ступеней прошли успешно. Поднялись на гору и уже спускаемся, и все хорошо у нас получается. Сейчас Христос нас вознаградит. И вот Христос здесь высказывается немного пространнее дальше, чем до этого. Это говорит о том, что о чем дальше пойдет речь, намного важнее. Прочитаем давайте. Да, это миротворчество. Оно поможет нам понять 7-й этап в наших отношениях. Будьте как дети. Это пока 7-й. А вот давайте о 8-м прочитаем. 5 глава, с 10 по 12 стихи. «Блаженны изгнанные за правду. Это награда за то, что вы успешно закончили 7 курсов обучения в школе Христа. На 5-ку сдали все. Все, что за этим последует. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Как вы говорите, о каких гонениях речь идет? О том, что в советское время у нас было? В средние века, которые были? О каких гонениях? В Римской империи первых христиан гнали? Пророков кто гнал? Так гнали пророков. Кто гнал пророков? Вавилоняне, ниневитяне, египтяне или филистимляне. Кто убивал пророков, о которых Христос говорит? Он говорит, ваши отцы. Вы же гробницы строите и говорите, если бы мы жили в одни этих пророков, то мы не поступали бы так. А кто так поступил? Вы дети ваших отцов. Речь идет о верующих людях. Ни иноземцы, ни священники языческих религий высмеивали, клеветали и заключали в тюрьмы, а иногда это делали верующие люди. Это были соотечественники пророков, их соседи, члены их семей, люди, которые поклонялись часто тому же Богу и совершали служение в тех же храмах. Как бы ни было трудно признать, но ученики призваны терпеть преследование иногда со стороны своих близких, единоверцев. Скажите, если бы Христос пришел сегодня, в 21 веке, его приняли бы лучше или хуже? Так же. Хуже. Следующий вопрос. Если бы Христос сегодня пришел, его гнали бы, и вот так хуже приняли, неверующие атеисты, которые Бога не признают, или верующие христиане его так приняли? Кто его на Голгофу повел бы, верующие или неверующие? Пришел к своим, и свои его не приняли. Скажите, много изменилось в этом мире с тех времен? Давайте о людях не будем других говорить. Давайте о себе скажем. Я был бы в числе тех, кто принял бы Иисуса Христа, или я бы его сегодня отверг? Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, говорит Священное Писание. И сегодня, если бы Христос пришел, он был бы гоним. И если мы успешно сдадим экзамены в школе Христа и будем подобны Ему, и получим печать одобрения со стороны Христа, то все, что нас ожидает, не благодарность и не признание в этом мире, а преследование и гонение, начиная со своих домашних и заканчивая дальними. Как реагировать мы должны на это? Мы можем радоваться и веселиться, когда нас преследуют, потому что страдание за Христа – это один из способов, чтобы положить печать одобрения на наше чело, чтобы запечатление произвести народа своего. Четыре ангела удерживают четыре ветра небесных, чтобы получить печать одобрения, поставить печать одобрения на челах скорбящих и воздыхающих о мерзостях, на челах тех людей, которые стремятся к праведности, к Иисусу Христу, которые понимают, что своими силами они ничего не могут сделать. Люди, которые имеют чистое сердце, чистые побуждения, которые милостивы и мир распространяют вокруг себя. Но если в ответ вы получаете не то, что вы сеете, давайте не будем разочаровываться. Если враг преследует меня, я знаю, по какой причине это происходит. Это значит, что я немножко уже выгляжу, как Иисус. Значит, я немного уже действую, как Иисус. Может быть, немного, но я уже похож на Иисуса. Разве это не причина для радости? Поэтому, если вы замечаете, что те, кого вы любите, отвернулись от вас, продолжайте их любить. Если вы услышите, что люди, которым вы доверяли, клевещут на вас и злословят вас, относитесь к ним с милосердием. И если вы видите, что ваш авторитет подрывают и ваше свидетельство высмеивают, откажитесь от мести и доверьтесь Господу. И вы будете учениками Иисуса Христа, счастливыми и блаженными и успешными. Если вы научитесь реагировать на гонения подобным образом, вы проявите характер, который Христос желает взрастить в каждом своем ученике. Вы получите печать Божью на чело свое. Вы можете радоваться и веселиться, потому что находитесь в хорошей компании. Многие благочестивые мужчины и женщины страдали за свою веру. Многие пророки и праведные люди страдали. И вы в этой компании. И многие в горниле испытаний имели преимущество проявлять характер Христа. Если вы один из них, считайте себя благословенным. Царство Небесное принадлежит таким, как вы. Иисус Христос очень скоро придет, и Он скажет: «Хорошо, добрый и верный раб, ты был хорошим учеником, ты в малом был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Очень скоро седьмой ангел протрубит, и совершится великая тайна, и царство этого мира сделается царством Господа Иисуса Христа. Да благословит нас Господь быть прилежными учениками в Его школе. Аминь. Помолимся. Боже наш, Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Твою благость, милость, долготерпение. Благодарим Тебя за величайший план спасения, за эту тайну, сокрытую от начала, но открытую нам. Господи, помоги нам не только называться именем Твоим, но быть похожим на Тебя, иметь Твои чувства, Твои мысли, чтобы люди, смотря на нашу жизнь, видели в нас Тебя. Помоги, Господи, нам быть верными Твоими детьми в этом мире, а особенно в кругу наших домашних, близких, родных, в кругу нашей церкви. Помоги, Господи, нам быть милостивыми, добрыми, прощающими. Помоги во всем являть Твой характер. И чтобы окружающие люди, которые дальше от нас, чем наша семья, и они могли увидеть наши добрые дела и прославить Тебя. Ибо Ты достоин чести, славы и поклонения. Во имя Христа благодарим Тебя за услышанную молитву. Аминь.